Глава 50. После звонка Элиоту Милин передал предложение начальника трем жителям деревни. Халима переводила, в основном обращаясь к взрослой женщине, Тхаммирии. Иногда они переговаривались с Тианом. Милин попытался представить себя на их месте, когда у тебя на глазах в течение нескольких дней умирают все члены семьи и друзья, и ты остаешься совершенно один. А теперь надо ехать в чужую страну, где в надежде найти средства от болезни, их, словно морских свинок, подвергнут медицинским опытам. «Как должно быть им страшно», — подумал Милин. Халима повернулась к американцу.
«Вы уверены, что это поможет найти лекарство?»
«Нет, я не уверен. Но шанс есть. Я ничего не могу вам обещать, кроме того, что вы втроем, возможно, сыграете ключевую роль в спасении многих других людей».
«Мы сможем вернуться домой? Когда все закончится, вы нас привезете обратно?»
«Даю слово».
«Мы поедем с вами, доктор».
«Зовите меня Милин». Милин и жители деревни прибыли в Мандеру к полудню. Японский внедорожник, поскрипывая, катился по пыльной дороге. Четыре пары глаз в полном молчании смотрели на обезлюдевший город. От Мандеры осталась лишь безжизненная оболочка. Когда они проезжали по улицам в первый раз, дети переставали гонять мяч и провожали глазами колонну машин. Проезду мешали повозки с овощами и стада скота. Теперь на улицах не было видно ни души. Здания и новые, и ветхие пустовали. Милину город показался африканским вариантом Додж-Сити, символа эпохи Дикого Запада, где бум сменился крахом. Но здешний крах был другого рода. Взорвалась биологическая бомба, смертельней которой мир еще не видывал. Миллер предположил, что последние оставшиеся в живых жители города, а возможно и всего региона, собрались в больнице. Однако палаточный городок тоже был заброшен. Все, что могло пригодиться, растащили. Ни еды, ни медикаментов. Осталась только вода. Очевидно, ее слишком тяжело было нести. «Продукты у нас закончатся, прежде чем успеют подать транспорт», — сказал Милин. «Солдаты оставили мне совсем мало».
«Обыщем город», —
предложила Халима.
«Мы наловчились искать еду».
Милин достал из машины комплект СИЗ и начал его надевать.
«Вы туда идете?» —
Халима указала на больницу. «Да, это моя работа». Коридоры больницы были заполнены рядами ведер, бутылок и коробок, в которых когда-то находились медицинские припасы. Мусор сгребли в рыхлые кучи, оставив между ними узкий проход, перевал в горах больничных отбросов. Милин осторожно выбирал дорогу, стараясь не порвать защитный костюм и не наступить на иглу шприца. Оплошность могла стоить ему жизни. В просторном открытом помещении, где Ханна собирала образцы, он обнаружил ряды трупов. Некоторые мертвецы прижимали к груди деревянные кресты, их глаза были закрыты, другие смотрели застывшим взглядом на неработающие вентиляторы под потолком. В самом конце комнаты, у стены, громоздились пластмассовые мешки с трупами, черная лестница в никуда. Роились мухи. Не осталось ни одной невскрытой упаковки лекарств, ни одного несъеденного сухпайка. Палата стала иллюстрацией постепенного поражения медиков в схватке с заболеванием. Мертвых клали в мешки и сжигали, пока были силы. Затем перевели внимание на тех, кого, как представлялось, еще можно было спасти. После чего больницу пришлось покинуть. Молодой ветеринар еще немного побродил по коридорам, не пропуская ни одной палаты, в поисках каких-либо улик или наблюдений, которые могли бы пригодиться в Атланте. И повсюду находил лишь мертвые тела с кровоточащими пожелтевшими глазами и признаками сильнейшего обезвоживания. Вдруг раздался шорох. Впереди в коридоре посыпались на пол коробки. Милин побежал навстречу шуму с максимальной скоростью, которую позволял неуклюжий костюм. Заглянул в открытый дверной проем. Пусто. Какое-то существо выскочило из-под каталки, шмыгнуло между его ногами и скрылось в коридоре. Милин отскочил и обернулся. Кафрская лисица. Вид животного привел ветеринара в возбуждение. Он читал об этой породе лис перед командировкой, но никогда не видел их живьем. Эх, разглядеть бы вблизи. Лисица была невелика и питалась в основном термитами и другими насекомыми, пауками, муравьями и в особенности сороконожками, не брезгуя также грибами и мелкими грызунами. Охотилась она за счет не зрения или запаха, а слуха. Огромные уши позволяли ей находить самых мелких насекомых в обширной африканской саванне. Кафрские лисы вели моногамный образ жизни, причем за детенышами присматривал самец, а не самка. Из комнаты выскочила еще одна кафрская лисица, за ней третья. Милин вспомнил, что этот вид живет и охотится стаями. За спиной юноши скрипнула дверь. Он был потрясен, увидев прислонившегося к косяку мужчину-африканца. Мужчина был крайне слаб, едва дышал. Первая живая душа, обнаруженная в больнице. Пациент попытался сделать шаг, ноги не слушались. Милин мгновенно подскочил и поддержал его. «Меня зовут Милин Томас, я из ЦКПЗ». Африканец средних лет рассмотрел лицо юноши за прозрачной маской.
«Очень приятно. Мое имя Элим Кибет».
Милин его уже слышал. «Главврач больницы...» — Элим уныло улыбнулся.
«Был. Сейчас обычный пациент».
«Похоже, последний?»
«Я боялся, что так случится».
«Давайте я отведу вас к постели».
«Нет, спасибо. Мне требуется движение. Температура сегодня утром упала. Я и так слишком долго провалялся в палате. Надо поработать мышцами, пока они совсем не атрофировались».
Следующие полчаса Элим, опираясь на руку Милина, бродил по больнице. По пути он заглядывал в другие палаты. В просторной открытой комнате доктор остановился надолго. Его покрасневшие глаза наполнились влагой. Милин не мог себе представить, что мог чувствовать главный врач больницы, оказавшийся узником в том самом месте, где прежде спасал жизнь людям и сделал столько добра. Он стал пленником собственного ослабевшего организма, едва способным передвигаться, лишенным возможности покинуть обезлюдевшую зону постапокалипсиса. Милин попытался вообразить, как повел бы себя, окажись он заложником внутри корпуса ЦКПЗ в Атланте в то время, когда мир за его стенами внезапно рухнул. Кошмар, да и только. Однако все ужасы эпидемии не сломили волю кенийского доктора. Милин был рад, что нашел его. Почти все время они ходили молча. Элим, хватая ртом воздух, осторожно переставлял ноги. Милин поддерживал его как мог. Он чувствовал себя так, словно его засунули в топку, пот заливал лицо. Ему не терпелось снять костюм, и в то же время он не хотел оставлять кенийца одного, по крайней мере, пока тот не закончил прогулку. Когда Элим подустал, Милин отвел его обратно в палату и уложил на кровать.
«Удивительно, как быстро атрофируются мышцы», — пробормотал Элим. «Не болезнь, так постельный режим доконает».
Милин кивнул. Элим указал на каталку.
«Там есть еда. Возьми с собой».
«Спасибо.
Со мной люди, они прочесывают город. Обойдемся».
«Значит, вы всей командой приехали?»
«Нет, они уже не приедут. Пока меня не было, на наш лагерь напали. Почти всех убили, в том числе и кенийских солдат, которые нас защищали. Двое моих коллег похищены».
Элим тяжко вздохнул.
«Я очень сожалею. Мерзавцы всегда проявляют себя во время катастроф. Как и благородные люди. Вы были близки к похищенным?»
— спросил кенийский доктор, выдержав паузу. Милин смутился.
«Я работал с ними всего полгода, но с одной девушкой я сблизился больше других. Она моя...»
Милин замолчал, подыскивая подходящее слово.
«Соседка по комнате».
«У вашей соседки есть имя?»
«Ханна Уотсон».
Не находя, что еще сказать, Милин кратко описал внешность подруги. Разговор помог осознать, насколько ему было тяжело думать о ней, даже упоминать ее имя. Элим немного помедлил.
«Помню. Она собирала здесь пробы на анализы. Старательная».
«Да-да, очень старательная», — улыбнулся Милин. «Во время нападения на лагерь в нее стреляли, она ранена. Ханна — одна из похищенных. Я даже не знаю, жива она или нет».
«Я недавно научился ценить то, чему раньше не находил применения. Веру. Вчера ночью я думал, что уже не выйду из этой палаты. Верьте и будьте терпеливы, доктор Томас. Время творит чудеса. Надо набраться смелости и ждать».
Они посидели несколько минут в тишине. С бровей Милина на лицо капал пот, на губах ощущался привкус соли. Отдышавшись, Элим спросил.
«Если вашей команды здесь нет, кто тогда обыскивает город?»
«Выжившие из соседней деревни», — Элим удивился.
«Им вводили ZMAP?»
«Нет, они пережили вирус сами».
«Это хорошо».
«Я заберу их с собой в Атланту. Может быть, когда изучим антитела, найдем способ лечить инфекцию».
«А им вы об этом сказали?»
«Сказал. Они знают, на что подписываются, но все равно согласились».
«Отлично. Хороший план».
«Когда вы хотите погулять еще раз?» Элим взглянул на солнце за окном.
«Если настаиваете, приходите на закате. Будет не так жарко».
Халима и двое ее спутников вернулись с тележкой, доверху наполненной овощами и расфасованными продуктами. Они присоединились к Милину за длинным столом в главной палатке и устроили причудливый пир из фастфуда, военных пайков, свежих овощей и прохладительных напитков. Когда солнце опустилось к далекой каменистой гряде, Милин вновь натянул на себя защитный костюм. Он собирался обрызгать его хлоркой, как вдруг из больницы вышел Элим, толкая перед собой тележку с припасами из своей палаты. Милин и кенийцы моментально его окружили.
«Не хочу торчать там еще одну ночь», — тяжело дыша посетовал врач.
«Неудивительно», — согласился Милин. Он представил доктора и жителей деревни друг другу. Впятером они вернулись в палаточный городок, где устроили для Элима временный реабилитационный пункт.